Литрес представляет.
Дженни Офил. Бюро слухов. Посвящается Дэйву. Рассуждающая о природе Вселенной не лучше сумасшедших. Сократ. Глава первая. Зрение у антилопы в 10 раз острее, чем у человека. Ты сказал это вскоре после нашей встречи. В безоблачную ночь антилопам видны кольца Сатурна. Вскоре нам предстояло рассказать друг другу все, что мы знали. Но некоторые вещи уже тогда казались слишком незначительными и не стоящими упоминания. Так почему я думаю о них сейчас? Сейчас, когда мне так все надоело. Воспоминания меньше песчинок. Эти крошечные частицы то сбиваются в рой, то разлетаются кто куда. Эдисон называл их маленьким народцем, считал отдельными сущностями. У него была теория происхождения воспоминаний. Он считал, что они берутся из космоса. Когда я впервые отправилась в путешествие одна, то в одном ресторане заказала стейк. Но когда его принесли, увидела, что это просто шмат сырого мяса, порезанный на кусочки. Я попыталась его съесть, но крови было слишком много. Куски застревали в горле. В конце концов, я просто выплюнула прожеванный кусок в салфетку. А на тарелке тем временем оставалось еще много мяса. Я испугалась, что официант заметит, что я ничего не ем, станет смеяться или ругаться. Я долго сидела и смотрела на стейк. Потом взяла булочку, вынула из нее мякиш и положила туда мясо. У меня была очень маленькая сумочка. Но я решила, что незаметно смогу сунуть туда булочку. Я заплатила по счету и ушла, боясь, что меня остановят. Но никто меня не остановил. Днем я гуляла в городском парке и притворялась, что читаю Горация. На закате люди выходили из метро и заполняли улицы. В Париже даже метро было красивым. Да и разве могло быть иначе? Небо. Не душу меняют в заморских чужбинах скитальцы. Был там один парень из Канады. Он ел только овсянку. Был француз, попросивший меня показать ему зубы. Англичанин, якобы из друидского рода. Нидерландец. Он продавал слуховые аппараты. Потом я встретила австралийца. Он говорил, что любит путешествовать один. Мы пили у моря, а он рассказывал о своей работе. Самое прекрасное чувство — это когда до ученика наконец доходят твои объяснения, когда на его лице отражается понимание. Я кивнула. Меня тронули его слова, хотя я ни разу никого ничему не учила. «А что ты преподаешь?» — спросила я. «Учу детей кататься на роликах», — ответил он. То ли это выдалось очень дождливым. Оно запомнилось мне хлюпающими ботинками и запахом моего несчастного свитера. От него всегда пахло мокрой собакой. В каждом городе я наблюдала одну и ту же сцену. Парень выходит на улицу, открывает зонтик, а девушка тем временем ждет на крыльце. Другая ночь. Моя старая квартира в Бруклине. Поздно. Но я, разумеется, не могу уснуть. Над головой мои соседи-наркоманы весело разбирают мебель. Ветки бьются в окно. Мне вдруг становится холодно. Я натягиваю на голову одеяло. Лошадей так выводят из горящей конюшни. Если лошадь не видит, она и не паникует. Пытаюсь понять, стало ли мне спокойнее с одеялом на голове. Пожалуй, нет. Глава вторая. Я устроилась в научный журнал редактором, проверяющим факты. Рубрика так и называлась «Забавные факты». Протяженность волокон в человеческом мозге такова, что их можно 40 раз обернуть вокруг Земли. Какой ужас, написала я на полях, но они все равно это опубликовали. Мне нравилась моя квартира, потому что все окна находились на уровне тротуара. Летом я видела, какие у кого туфли, а зимой окна засыпало снегом. Однажды я лежала в кровати, и в окне появилось ярко-красное солнце. Оно попрыгало из стороны в сторону, а потом я поняла, что это мяч. Жизнь — это структура плюс действие. Согласно исследованиям, чтение является серьезной нагрузкой для нервной системы. В одном психиатрическом журнале даже писали, что у жителей африканских племен увеличилась потребность в сне, когда их научили читать. В подобные теории очень верили французы. Во время Второй мировой самые большие пайки полагались тем, кто занимался тяжелым физическим трудом, и тем, чья работа была связана с письмом и чтением. У меня над рабочим столом много лет висел стикер. Там было написано: «Занимайтесь работой, а не любовью». А любовь казалась слишком ненадежным источником счастья. В коробке с ненужными вещами, которую кто-то бросил на улице, я нашла книгу под названием «Жить, а не выживать». Достала ее, пролистала, раздумывая, хочу ли я ее читать. Людям кажется, что переживаемые ими эмоциональные страдания — перманентное состояние. Но для большинства людей они лишь временны. Но что, если я особенная? Что, если я — меньшинство? У меня имелись на свой счет кое-какие идеи. В основном непроверенные. В детстве мне нравилось выкладывать из палок свое имя огромными буквами. Коллеридж писал: «Если мой ум меня не обманывает, мне не только удалось освободиться от ограничений, накладываемых временем и пространством. Полагаю, я способен на большее, а именно, однажды я смогу развить все 5 чувств. И эта эволюция поможет мне решить загадки жизни и сознания». У меня был план не выходить замуж. Вместо этого я планировала стать великим деятелем искусства. Женщины почти никогда не становятся великими деятелями искусства, потому что тех заботит только искусство и никак не бытовые проблемы. Набоков даже зонтик сам не складывал. Вера облизывала для него марки. «Дерзкий план», — сказал мой друг-философ. А я сдала в печать первую книгу, когда мне исполнилось 29 лет. «Если мой ум меня не обманывает...» В тот день я пошла на вечеринку и напилась вдрызг. Страдают ли звери от одиночества? Другие звери, я имею в виду. Вскоре после этого ко мне зашел бывший парень. Похоже, он приехал из Сан-Франциско просто чтобы выпить со мной кофе. По пути в кофейню извинился, что никогда не любил меня по-настоящему. Надеялся загладить вину. «Погоди», — сказала я, — «ты все еще ходишь на собрания анонимных наркоманов?» Тем вечером по телевизору я увидела татуировку точно про меня. «Люби меня, если еще не познал страдания». Пожалела, что не догадалась сделать себе такую. Какой-то русский уголовник меня опередил. Я, конечно, сразу вспомнила парнишку из Нового Орлеана, пьяницу, которого любила без памяти. Каждый вечер в матросском баре я сдирала этикетки с его бутылок и пыталась уговорить его пойти домой. Но он не шел. Уходил, лишь когда за окном светало. Он был очень хорош собой, и я любила смотреть, как он спит. Если бы меня попросили охарактеризовать наши отношения метафорой, я бы выбрала такую. Он заставил меня подпевать всем самым ужасным песням на радио. И когда любил меня, и когда перестал. В последние недели мы ездили в машине молча, пытаясь сбежать от жары. Мы были каждый сам по себе в городе, ставшим для нас фантазией. Я боялась говорить, боялась даже коснуться его руки. Помнишь этот знак, это дерево, эту старую улицу? Помнишь, что мы чувствовали? Сначала на календаре оставалось 20 дней, потом 15, 10. И, наконец, настал день, когда я сложила вещи в машину и уехала. Я проехала 2 штата, плакала. Жара давила на сердце, как кулак. Но потом я обо всем забыла. И теперь ничего не помнила.